«Могу. А почему бы и нет? Конечно, могу. Это устройство, которое служит для того, чтобы его сначала...» «Нет, серьезно. Ведь там есть какие-то части, я-то в этом не понимаю». «А я, думаешь, понимаю?» — взорвался инженер. «Это создание сумасшедшего». Он ткнул рукой в сторону невидимого завода. «Вернее, сумасшедших. Цивилизация душевно больных. Вот что такое этот проклятый Эдем. То, что мы притащили, прошло целую серию процессов», — продолжал он спокойнее. «Прессовка, вдавливание прозрачных сегментов, термическая обработка, шлифовка. Здесь какие-то высокомолекулярные полимеры и какие-то неорганические кристаллы. Эта часть не целая. Для чего она может служить, не знаю. Но даже вынутая из этой сумасшедшей мельницы, сама по себе она кажется мне ненормальной».
«Что ты имеешь в виду?» — спросил координатор. Химик убирал посуду и припасы, разворачивал одеяло. Доктор погасил сигарету и заботливо спрятал недокуренную половинку в портсигар. «У меня нет никаких аргументов. Там внутри есть какие-то элементы. Они не соединяются ни с чем. Как бы замкнутая электрическая цепь, не расчлененная изоляционными вставками. Это не может работать, так мне кажется. В конце концов, за столько лет в человеке вырабатывается какая-то профессиональная интуиция. Я, конечно, могу ошибиться, но... Нет, я предпочитаю об этом вообще не говорить».
Координатор встал. Остальные последовали его примеру. Когда погасла горелка, их поглотила абсолютная тьма. Далекие звезды не давали света, они лишь ярко сверкали в каком-то удивительно низком небе. «Денеп», — тихо сказал физик. Все смотрели на небо. «Где? Там?» — спросил доктор. Они бессознательно перешли на полушепот. «Да. А та рядом, поменьше. Это гамма-лебедя. Страшно ярко». «Раза в три ярче, чем на Земле», — согласился координатор. «Холодно. И до дому далеко», — протянул доктор. Ему никто не ответил. По одному они влезли в надутый купол палатки. Все так устали, что когда доктор по обыкновению сказал в темноте «доброй ночи», ему ответило только дыхание спящих товарищей. Сам доктор еще не заснул. Он подумал, что они поступают опрометчиво. Из ближних зарослей ночью могла вылезти какая-нибудь пакость. Нужно было выставить охрану. С минуту доктор размышлял, не должен ли он добровольно занять этот пост, но только еще раз иронически улыбнулся в темноте, повернулся и вздохнул. Он не заметил, как провалился в сон. Утро следующего дня встретило людей солнцем, хотя белых кучевых облаков стало больше. Путешественники съели скудный завтрак, оставив немного продуктов, чтобы закусить перед дорогой. «Хоть бы раз умыться», — жаловался кибернетик. «Такого со мной еще не случалось. Человек весь провонял потом. Кошмар. Ведь должна же быть здесь где-нибудь вода». «Где вода, там и парикмахер», — безмятежно ответил доктор, глядясь в маленькое зеркало. Он строил скептические и героические гримасы. «Только я боюсь, что парикмахер на этой планете сначала бреет, а потом втыкает все твои волосы обратно. Знаешь, это очень правдоподобно». «Ты и в могиле тоже будешь шутить», — выпалил инженер и, смутившись, пробормотал. «Извини, я не хотел». «Ничего», — ответил доктор, — «в могиле это вряд ли возможно, но пока я туда не попал. Ну, пошли». Они выпустили воздух из палатки, упаковали вещи и, забрав свое снаряжение, двинулись вдоль размеренно волнующейся завесы, пока не удалились от лагеря на добрый километр. «Может, я ошибаюсь, но здесь она как будто повыше», — сказал физик и, сощурившись, оглядел разбегающиеся в обе стороны арки. Их стыки далеко вверху сверкали серебряным огнем. Сбросив поклажу в одну кучу, они направились к заводу, вошли без всяких приключений, как и накануне. Физик и кибернетик немного задержались. «Что ты думаешь об этом исчезновении?» — спросил кибернетик. «Тут столько всего происходит, что вчера я совсем о нем забыл». «Что-нибудь с рефракцией?» — не очень уверенно ответил физик. «А на что опирается перекрытие?» «Не на это же.
Кибернетик показал на взбухающую волнами завесу, к которой они подходили.
«Не знаю, может, опоры укрыты как-нибудь внутри или с другой стороны?»
«Алиса в стране чудес», — встретил их голос доктора.
«Начинаем? Сегодня я чихаю меньше, может, это адаптация? В какую сторону пойдем сначала?»
Здесь все было похоже на то, что люди видели накануне. Сначала им даже казалось, что вообще ничего не изменилось. Колонны, колодцы, лес наклонных пульсирующих и вращающихся трубопроводов, вспышки, сверкания. Весь круговорот процессов проходил в одинаковом темпе. Но, присмотревшись к готовым изделиям, люди обнаружили, что они другие, больше и иной формы, чем вчерашние. Правда, эти изделия, которые тоже снова вводились в замкнутый цикл, не были абсолютно идентичны. Они напоминали часть рифленой у верхушки половинки яйца. Следы обработки на них показывали, что они должны соединяться с другими частями. Кроме того, на них выступали рогатые утолщения, что-то вроде отрезков труб, в которых перемещались чечевицеобразные пластинки, похожие на дроссельные заслонки или клапаны. Однако при сравнении большого количества этих предметов выяснилось, что одни имеют два открытых рога, другие — три или даже четыре, причем эти дополнительные выступы были меньше и часто как бы не окончены, словно процесс обработки прерывался где-то в середине. Чечевицеобразная пластинка иногда целиком заполняла отверстие трубы, иногда только его часть, порой ее не оказывалось вовсе. Поверхность одних яиц была гладко отполирована, других шероховатая. Втулка заслонки тоже была не одинаковой в разных экземплярах. «Ну, что скажешь?» — стоя на коленях, спросил координатор инженера, копавшегося в коллекции, извлеченной из лотка.
«Пока ничего. Пошли дальше», — сказал инженер, вставая, но было видно, что настроение у него немного улучшилось. Постепенно становилось ясно, что зал как бы разбит на несколько секций, правда, ничем друг от друга не отделенных, но отличных по внутренним циклам выполняемых процессов. Производственное оборудование, весь этот извивающийся, корчащийся, пыхтящий лес, было везде одинаково. Через несколько сотен метров люди наткнулись на секцию, которая, выполняя те же операции, что и предыдущие, извиваясь, чавкая, пыхтя, несла в своих трубопроводах, сбрасывала в открытые колодцы, спускала сверху, поглощала, обрабатывала, складывала и плавила — ничто. В остальных секциях можно было наблюдать путешествующие вверх и вниз раскаленные заготовки или остывающие уже обработанные изделия. Здесь же все эти сложные эволюции производились с абсолютной пустотой. Решив сначала, что продукт совершенно прозрачен и потому просто невидим, инженер высунулся далеко над выбрасывателями и попытался схватить рукой то, что вылетало из открывающихся пастей, но не обнаружил ничего.
«Какое-то сумасшествие», — испуганно сказал химик.
Но инженер почему-то совсем не был потрясен.
«Очень интересно», — сказал он, и все пошли дальше.
Было около 4 часов, когда координатор решил возвращаться. Они вышли на равнину, освещенную еще высоко стоявшим солнцем, и зашагали к оставленному неподалеку снаряжению.
«Ну?»
«Понемногу проясняется», — заявил инженер.
«Серьезно?» — с оттенком иронии бросил химик.
«Да», — подтвердил координатор. «Что ты об этом думаешь?» — обратился он к доктору.
«Это труп», — ответил доктор.
«Что значит труп?» — спросил химик, который ничего не понимал.
«Труп, который двигается», — добавил доктор.
Некоторое время шли молча.
«Могу я, наконец, узнать, что это значит?» — спросил не без раздражения химик.
«Дистанционно управляемый комплекс для производства различных деталей, который с течением времени совершенно разрегулировался, так как его оставили без всякого присмотра», — объяснил инженер.
«Ага.
И как давно, по-твоему?»
«Этого я не знаю».